Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Слово и дело. Так в России XVIII века обозначались государственные преступления, связанные с оскорблением величества и караемые по всей строгости, вплоть до летального исхода. Инициативным документом для применения столь строгих воспитательных мер обычно являлась весьма распространенная в ту пору, да и позднее тоже, разновидность документации – донос. Но сегодня речь пойдет о другой эпохе, о настоящем времени. И хотя, как известно, в начале было слово, начнем мы нашу передачу с дела, пока со следственного. Средства массовой информации многих стран мира, в том числе и наше радио «Свобода», уже сообщали об обыске, случившемся 4 декабря в Санкт-Петербургском офисе научно-информационного центра «Мемориал». Результатом этой сыскной операции явилось изъятие без описи всех жестких дисков компьютеров и электронных носителей информации питерского мемориала. Обыск был произведен под явно надуманным предлогом расследования связи мемориала с антисемитской публикацией в одной из газет Санкт-Петербурга. Готовясь к этой передаче, в пятницу 12 декабря я сумел по мобильнику поговорить с директором научно-информационного центра «Мемориал» Ириной Флиге, вышедшей из следственного отдела прокуратуры Куйбышевского района Петербурга и направлявшейся подавать жалобу в суд. Ирина, в каком состоянии находится сейчас дело?
Понятия не имею. В каком состоянии находится дело, о котором я не знаю, я сказать не могу, потому что я не знаю. Да? А обыск у нас проводился. Постановление об обыске было мотивировано делом, возбужденным в отношении некой газеты. Мы к этой газете не имеем никакого отношения, никогда не имели. А в ходе обыска были изъяты наши жесткие диски, наши винчестеры, базы данных по истории террора, по истории ГУЛАГа, и, понятно, по нашей основной деятельности. Сегодня был назначен допрос следователем Колгановым. Перед допросом я заявила следователю Колганову, что ни я, ни организация, которой я руковожу, никакого отношения и никаких сведений по данному делу не имеет. А все вопросы, которые задавал Колганов, были сведены к установочным данным, моим личным и установочным данным организации. Когда основана, по какому адресу расположена и основные формы деятельности организации. Все.
Это дело. А теперь о другой атаке на мемориал, о слове, про которую широкой общественности известно куда меньше. 5 декабря, в день открытия в Москве международной научной конференции «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения», президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский распространил среди некоторых участников этого форума бумажную версию редактируемого им русского журнала, посвященного проблемам исторической памяти и отечественной истории. В центре внимания некоторых статей, в частности и главного редактора Павловского и ведущего отделом интеллектуальных расследований издания, писателя Кирилла Бенедиктова, оказалось общество «Мемориал», один из главных организаторов конференции по сталинизму. Утверждалось, что «Мемориал» поставил перед собой, я цитирую, «амбициозную задачу сформировать национальную политику памяти». Речь идет об исторической памяти, конечно. И что он сам являет собой неудавшуюся попытку политики памяти. Что исповедуемый им антисталинизм – это катастрофа на старте, который утверждает метод хулилища в поле стратегии русского историописания, а сопоставление сталинизма и фашизма в начале 90-х годов разрушали иммунную систему страны, которая и без того переживала жестокий кризис собственной идентификации, ну и так далее. Внимательно отслеживающий такого рода историографические новинки заместитель главного редактора веб-сайта «Полит.ру» Борис Долгин рассказывает об этом выпуске русского журнала так.
Часть, некоторый блок материалов, наиболее прямо оказывается как бы привязан к мемориалу, там от, действительно, понятно, главной статьи номера статьи Глеба Павловского через некоторый такой материал какого-то господина Кирилла Бенедиктова, достаточно важного, такого очень идеологически насыщенного текста с попыткой рассказать об истории мемориала с очень четкими такими идеологическими настройками, установками, которые есть смысл разобрать. И, конечно, третий очень идеологически насыщенный материал номера – это интервью с Александром Филипповым. Речь идет, конечно, не об известном и авторитетном социологе Александре Филиппове, а о политтехнологе, который является автором скандально известного пособия для учителя, а потом и учебника по истории 20 века. Почему я сказал о значимости второго материала Бенедиктова? Потому что, скажем так, есть ощущение, что именно этот материал должен был стать и стал некоторым таким стержнем, на который нанизываются иные материалы этого выпуска. Он должен связывать и мысль такой передовицы руководителя русского журнала Глеба Павловского, где речь идет о том, что мемориал якобы провалил политику памяти. С другой стороны, он подверстывает к проблеме политики памяти в видении мемориала вопрос о якобы присутствующем тезисе у мемориала о коллективной ответственности. И сюда подверстываются тексты из других европейских стран о том, как эти проблемы у них освещаются. То есть это вот такой некоторый центральный материал.
От многих из тех, кто успел прочесть этот выпуск русского журнала еще в ходе конференции по истории сталинизма, мне довелось слышать суждение, что не только с конференцией он связан. Вместе с питерским обыском это где такая комбинированная атака на мемориал.
Да, есть ощущение, что это такой не просто спецвыпуск о политике памяти, но еще и наряду с питерскими событиями некоторый такой анонсирующий конференцию материал, призванный как-то снизить значимость мероприятия, хотя сам русский журнал информировал о мероприятии и сделал отчет с него, но все-таки снизить значимость мероприятия и особенно снизить значимость мемориала, попытаться его маргинализировать некоторым образом, как если обыск путем некоторой криминализации структуры, то здесь в материале Бенедиктова сначала делается попытка продемонстрировать якобы всемогущесть мемориала на протяжении 90-х годов и резкое снижение значимости, чуть ли не такую, как сказать, общественную смерть организации в последние годы.
Так считает замглавного редактора «Полит.ру» Борис Долгин. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Наша сегодняшняя передача, я заглавил ее «Слово и дело», посвящена атакам на международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». Мнение одного из организаторов конференции по истории сталинизма, к которой Глеб Павловский приурочил публикацию антимемориальского выпуска русского журнала, генерального директора Российской политической энциклопедии Андрея Сорокина.
Если Павловский говорит в своем материале о политике мемориала, то, наверное, это не совсем правильно и не совсем точно. Мемориал не политическая организация, это организация просветительская и правозащитная. Поэтому говорить о некоторой политической линии можно, но, наверное, в все-таки не так с размаху, а выстраивая точно цепь логических умозаключений. Я в целом не соглашусь с Павловским в том, что линия, которую осуществляет мемориал, это линия публицистики и огульного охаивания. Значит, мне так не кажется, во-первых. Во-вторых, я не очень понимаю, что можно защищать, размышляя, значит, о государственном терроре в тех масштабах, в которых он реализовывался в Советском Союзе, и голубе, в котором сгинули миллионы российских граждан. Отношение к подобным элементам советской системы и сталинской системы, по-моему, может и должно быть вполне определенным и однозначным.
А что можно сказать о нынешней государственной политике исторической памяти?
Ну, вы знаете, говорить о наличии продуманной государственной линии вряд ли приходится. Симптомы этого появились в самое последнее время. Они связаны с небезызвестной историей о подготовке пособий для учителей и затем школьного учебника по истории, одним из авторов которого является господин Филиппов. Это тот учебник, который прошел апробацию в Министерстве образования Российской Федерации и затем получил соответствующую рекомендацию к использованию в средней школе. Ну и, наверное, это самый главный аргумент для тех, кто наличие такой политики в России усматривает. Наверное, можно говорить о том, что государство появилось на интеллектуальном рынке и начинает производить некий интеллектуальный товар и продвигать его на этом интеллектуальном рынке. Если, конечно, отождествлять Министерство образования с государством в целом.
За учебник Филиппова, который упомянул сейчас Андрей Сорокин, учебник, который по подозрению в ползучем сталинизме давно уже у всех на устах, и мы в нашей передаче уже тоже о нем говорили, еще, наверное, будем, за этот самый учебник и за госполитику памяти на конференции по сталинизму пришлось отдуваться министру образования и науки Российской Федерации Андрею Фурсенко.
Тут поднимается вопрос по поводу учебника Филиппова и по поводу обсуждения. Я могу вам однозначно сказать, ни один учебник истории не имел такого широкого обсуждения, как учебник Филиппова. Ни один учебник. Причем в этом обсуждении участвовали все сторонники, противники. К нашему огорчению и, может быть, стыду, сторонников гораздо более радикальной точки зрения, чем изложено в учебнике Филиппова, в стране оказалось гораздо больше. Я могу вам сказать, кто проявлял самую жесткую позицию в радикализацию этого учебника. Преподаватели вузов, в том числе педагогических вузов. Товарищи, один человек, о котором мы сегодня так много говорим, в такой сложной точке сказал, у меня нет для советского народа других писателей.
Как вы понимаете, министр Фурсенко, которого не стоит подозревать в сталинизме, процитировал здесь товарища Сталина. Но кроме того, может быть, те, кто не читал антимемориальский выпуск русского журнала, этого и не чувствуют, Фурсенко использовал и аргументацию опубликованного там интервью все того же Филиппова. Борис Долгин замечает мне на это.
Но если Андрей Фурсенко в ответ на вопрос о том, почему вообще стал возможен и так активно продвигается учебник Филиппова, говорил о том, что вообще, ну, нужны разные подходы, нужно обсуждение с разных позиций, и что подходы авторов этого учебника далеко не были какими-то крайними, были гораздо более крайние, это наоборот относительно умеренно. И здесь он, наверное, даже прав в том смысле, что легко себе представить какую-то часть деятелей и там близких, скажем, к Комитету Победы, и даже некоторых историков, кто предлагал гораздо более радикальные формулировки. Но вот что об этом говорит Филиппов? Он в ответ на вопрос об учебнике довольно четко и определенно говорит о том, что именно этот учебник, это, да, что история 45-2007 года, попытка написать учебник, соответствующий той коллективной памяти, которая наличествует в современном российском обществе. Той коллективной памяти, которая зафиксирована в массовых опросах общественного мнения. Теперь попробуем экстраполировать это. Учебник физики для 9 класса. Это попытка написать учебник, соответствующий тем коллективным представлениям, которые наличествуют в современном российском обществе по поводу физики. Или учебник математики, учебник биологии. Понятно, что задача образования немного другая. Есть еще другое слово – просвещение. Обычно учебные пособия должны говорить как раз о том, что не впрямую присутствует в коллективной памяти. Более того, оно присутствует в профессиональном сообществе соответствующей дисциплины, но никак не призвано отражать массовое представление. Иначе для образования достаточно было бы семьи, не нужна была бы школа. Здесь же имеется попытка, сославшись на массовое представление, частично действительно существующие, частично сформированные, ну, скажем так, наиболее массовыми медиа, обосновать необходимость учебника, соответствующего концепции, отчасти этими медиа сформированы.
Тут стоит, пожалуй, напомнить то, что говорил все на той же конференции по сталинизму, где присутствовали, кажется, все герои нашей передачи, но разве что товарища Сталина до питерского следователя Колганова не было. Стоит напомнить, что говорил по поводу политики исторической памяти на этой конференции председатель правления мемориала Арсений Рогинский. Я процитирую. Едва ли не самый важный институт конструирования коллективных представлений о прошлом – школьный курс истории. Здесь, а также в значительной части публицистических и документальных телепередач, государственная историческая политика вполне активна. Ее характер, впрочем, говорит Рогинский, заставляет задуматься над тем, что пассивность по отношению к исторической памяти не столь опасна, как использование истории в качестве инструмента политики. Конец цитаты. Так нужна ли государственная историческая политика? Мне отвечает заведующий кафедрой истории российской государственности Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации Рудольф Пихоя.
Ну, я думаю, что скорее можно говорить о том, что она сейчас формируется. Значит, элементами формирования такой политики стало прежде всего признание череды так называемых воинских праздников, государственных праздников. Вот то, что это введено указами, одобрено законами, это само по себе своего рода системообразующая для государственной программы вот такой вот исторической памяти. Задача мне это представляется достаточно актуальной по одной самой простой причине. По существу сейчас Россия вступила в новый этап своей истории. Старые праздники, которые без малого 80 лет были государственными праздниками, которые стали, как бы мы к ним ни относились, частью обыденной жизни, традиционной культуры. Я не говорю о содержательном там элементе 1 мая или 7 ноября, но, в общем, отмечали-то все. То сейчас все это дело разрушено. И вот сейчас возникает вторая проблема. Значит, как создать вот эту вот систему? Это важная задача, потому что нельзя же себе представить Соединенные Штаты Америки без 4 июля. Нельзя себе представить Францию без празднования дня взятия Бастилии. А в России все Бастилии были разрушены, но вместе с ними были разрушены и все такие вот системообразующие элементы памяти, государственной памяти. И хотим, не хотим, но восстановление государственности, а мы должны говорить именно о восстановлении государственности после 92-го года, оно ставит государственную программу такого рода.
Так вот и складывается впечатление, что, затаптывая мемориал и его достижения, Павловский и компания хотят оседлать этот процесс. Андрей Сорокин говорит мне на это.
Володь, я думаю, что дело даже в другом. Думаю, что Глеб самостоятельно или выполняя чей-то заказ, думаю, что начинается кампания по вытеснению мемориала с этого поля. Судя по всему, желание там и готовность разбираться и участвовать, точнее, в этой теме у него есть. Но вполне допускаю, что для него, а скорее всего для кого-то еще, мемориал является нежелательным субъектом на этом поле. Думаю, что многое объясняется именно этим.
Заместитель главного редактора веб-сайта Polit.ru, в общем, разделяет это мнение.
Да, я считаю это частью, несомненно, некоторого единого процесса. Из этого не следует обязательное утверждение, что там существовал один человек, который дал команду. Нет, конечно. Но это отражение одного и того же процесса обеспокоенности, недовольства в части властных элит, вызванного некоторым постепенным проникновением темы исторической памяти, постепенным утверждением этой темы, тем, что, судя по всему, и нынешний президент Дмитрий Медведев, и отчасти наш прошлый президент, нынешний премьер-министр, склонны здесь, во всяком случае, частично эту линию поддерживать. Смотрите их визиты в Бутово, их визиты в Новочеркасск. Более того, скажем так, минимальная форма освещения части этих визитов, особенно визитов в Новочеркасск, возможно, тоже отражение, ну, скажем так, некоторой неоднородности во власти на эту тему. Да, но возвращаясь к этим текстам, надо сказать, что эти тексты призваны еще и тексты, и сама акция не просто маргинализировать сугубо пропагандистские структуры, но и навязать некоторые мифы о мемориале, о его деятельности и о его позиции. Притом сделано это не то чтобы слишком аккуратно.
Знаете, когда дело идет о формировании политики, ее возглавлении или о распиле средств на ее реализацию, тут часто бывает недоосторожности. И поэтому я хочу закончить нашу передачу еще одной цитатой из недавнего выступления министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко.
Коллеги, я немножко знаю историю. Я думаю, что каждый человек, который знает историю, хорошо знает, какими волнами шло уничтожение людей. И как тот, кто подталкивал людей к мясорубке, через определенное время оказывался в ней сам.
«Слово и дело. Атака на мемориал». Продюсер передачи Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Здравствуйте. В Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ингушетии на Назране неизвестно обстреляли пункт милиции. Пострадавших нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб временной группировки войск. Ранее в пятницу в городе Карабулак было совершено покушение на главу местного следственного отдела Ахмета Хашагульгова. Он ранен. Лидер движения «Мы» Роман Доброхотов, который высказал свое мнение во время выступления президента Медведева на конференции по случаю Дня Конституции, уволен с работы. В Мурманской области 16 декабря объявлен день траура по 12 погибшим при взрыве на Росвомчорском руднике. По данным правоохранительных органов, уже установлены их имена. Авария произошла вечером 11 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил при проведении взрывных работ. В Ульяновске районный суд признал лидера регионального отделения РНДС Александра Брагина виновным в размещении агитационного материала в интернет-дневнике. Брагин оштрафован на 2000 рублей. В Москве проходит двухдневный учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». В нем участвуют около 300 делегатов из 45 городов России. В Афганистане убиты четверо британских военнослужащих. С начала международной антитеррористической операции в Афганистане британские войска потеряли убитыми более 130 человек. В Афинах в пятницу, седьмой день, продолжались протесты молодежи. Около 4000 студентов атаковали полицейских около здания греческого парламента. Задержаны более 430 человек. В Париже около 300 сторонников левых организаций провели демонстрацию в поддержку протестующей молодежи Греции. Это был краткий обзор новостей. Вы слушаете Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная программа из серии «ТАСС не уполномочен заявить». Мы уже затрагивали тему перебежчиков из СССР. И сейчас расскажем еще одну такую историю, имевшую довольно существенные последствия. «31 июля, богатого событием 1948 года, на пароходе, увозившем из Нью-Йорка сотрудников советской школы при посольстве в Вашингтоне, не досчитались пассажиров. Исчезли учитель Самарин с женой и детьми и учительница Касьянкина».
Неделю пресса об этом молчала. Видимо, потому что молчало советское консульство в Нью-Йорке. 7 августа ТАСС передало довольно знойное в духе шпионского кино описание случившегося, а 9 августа оно было помещено в секретном бюллетене «Особые закрытые письма ТАСС» ОЗП, предназначенном советской верхушке. На тот момент даже фамилию беглой учительницы еще не знали точно, как переводить, и именовали ее Каженкиной. Появились и другие варианты написания, лишь через некоторое время в том же ОЗП поместили поправку. Фамилия учительницы Касьянкина. Для простоты мы ее будем так и называть, не отвлекаясь на разночтения в переводах.
Похищение русскими белогвардейцами в США советских граждан. 7 августа. ТАСС. Русско-белогвардейские иммигрантские элементы, в большом количестве нашедшие гостеприимное убежище в Соединенных Штатах, за последнее время настолько распоясались, по-видимому, не без ведома местных властей, что начали позволять себе чисто бандитские выходки против проживающих здесь советских граждан вплоть до их похищения. 31 июля этого года из Нью-Йоркской гавани отходил курсом на Одессу советский пароход «Победа». В числе пассажиров на нем отъезжал на родину преподавательский состав советской школы в Нью-Йорке. Оказалось, что по неизвестным причинам на пароход не явились советские граждане. Преподаватель химии в этой школе Оксана Степановна Касенкина и преподаватель математики Михаил Иванович Самарин с женой и тремя малолетними детьми, хотя их багаж был заранее сдан на судно. Не оказалось их и на квартирах. В течение нескольких дней об их местонахождении ничего не было известно. Только через неделю, 7 августа, генеральный консул Советского Союза в Нью-Йорке Ломакин получил от Касенкиной письмо, умоляющее спасти ее из плена русско-белогвардейских бандитов. По указанному Касенкиной адресу немедленно выехал Ломакин в сопровождении сотрудников консульства. Это оказался адрес одного из притонов и штаб-квартиры белогвардейских преступных элементов в Соединенных Штатах. Так называемый «Рид-фарм» в окрестностях Нью-Йорка, возглавляемый официально графиней Александрой Толстой. Ломакин прибыл неожиданно для них. Бандиты были застигнуты врасплох. Они еще не успели понять, в чем дело, как Касенкина, увидев своих спасителей, прошла к автомашине Ломакина. Довольно большая группа гангстеров успела наброситься на машину и повредить ее. Только благодаря самообладанию и мужеству советских товарищей им удалось благополучно доставить Касенкину в Нью-Йорк. Немедленно по прибытии в консульство Ломакин созвал пресс-конференцию, на которой Касенкина рассказала представителям печати историю ее похищения.
По словам Касьянкиной, как их передает корреспондент ТАСС, за неделю до даты отъезда ее стали преследовать подозрительные незнакомцы, говорящие по-русски. Старались с ней познакомиться. Одному это удалось. Он назвался русским, звал ее к себе домой и уговаривал не возвращаться в СССР, потому что там ее сошлют в Сибирь. Когда я решительно отвергла его гнусное предложение, он стал угрожать, что обвинит меня в шпионаже и меня подвергнут репрессиям. Потом появился второй, как значится в сообщении, бандит. Это был латиноамериканец, говорил по-русски хуже, но тоже грозил и уговаривал. Накануне отъезда она пошла в консульство за билетом. На автобусной остановке у дома ее ждал второй из них, сел с ней на скамейку и внезапно сделал ей укол в руку. Ей стало плохо, она вернулась домой. На следующее утро, чувствуя себя совершенно больной, пошла за последними покупками перед отъездом. У подъезда тот ее ждал в автомобиле. Я настолько испугалась, что решила вернуться домой. За мной последовал шофер этой машины. Шофер забрал мои вещи и толкнул меня в машину. Я до сих пор не знаю, почему я пошла за ним. Я только помню объявший меня ужас. Ее увезли на ферму Толстой, где она делала грязную работу на кухне, за ней следили, она тайком передала записку консулу. Все журналисты, выслушавшие на пресс-конференции этот рассказ Касьянкиной, заметили, что она была возбуждена или сильно нервничала.
Ну, мне трудно оценить сейчас, что это была за пресс-конференция, да и была ли она, кто на ней присутствовал, кроме корреспондента ТАСС. То, что Касьянкина сильно нервничала и была возбуждена, последующими событиями подтверждается. А вот изложение ее истории корреспондентам ТАСС вполне соответствует духу и стилю размножившихся вскоре советских шпионских детективов и советскому представлению об окружающем мире. На экспорт это не годилось. Гангстеры-белогвардейцы при попустительстве Федерального бюро расследований, улавливающие слабые души невинных советских граждан, для американцев это звучало малоубедительно, но для внутрисоветского идеологического рынка подходило замечательно. Там ведь мало кто знал про младшую дочь Льва Толстого, Александру Львовну, выехавшую из СССР в 1929-м. Во второй половине 1930-х она при содействии живших в США соотечественников, композитора Сергея Рахманинова, историка Михаила Ростовцева, последнего российского посла в США Бориса Бахметьева и других, а также при помощи американских друзей, близких к президенту Гуверу, основала на своей ферме Толстовский фонд, имевший целью помощь беженцам из России. Много позднее, в 1958-м, она так рассказывала об этом нашему радио.
Первая работа Толстовского фонда в 1939 году заключалась в организации помощи продовольственными и вещевыми посылками красноармейцам, попавшим в плен во время войны с Финляндией. Теперь Толстовский фонд помогает беженцам переехать и устраиваться в Америке и в других странах. Помогает им и в случае болезни, безработицы, достает молодежи стипендии в университеты, открывает старческие дома для русских в Европе и в Америке и прочее. В одни только Соединенные Штаты при содействии Толстовского фонда приехало около 20 тысяч человек.
Ну а возвращаясь к случаю Касьянкиной, Оксана Степановна, конечно, как явствует из последующего, надумала в СССР не возвращаться.
Только такие вещи требуют внятной решительности. А дама это заметалась, потому и стала игрушкой пропаганды обеих сторон. Возникла ситуация, допускавшая разные толкования. 9 августа в ТАСС составили несколько выпусков УЗП с продолжением публикации о Касьянкиной. И если первый перевод был сделан 2 дня спустя, то в дальнейшем новые западные публикации по этому делу появлялись в УЗП стремительно.
Американская печать о деле Касьянкиной. В передовой статье, опубликованной утром 9 августа и озаглавленной «Дипломаты-хулиганы», Daily Mirror использует инцидент для того, чтобы потребовать выезда из Соединенных Штатов замешанных в этом деле советских официальных лиц. Утверждая, что инцидент не ясен, газета заявляет, что один факт совершенно очевиден. Советские агенты, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью, действовали как полицейские на американской земле без разрешения или согласия полиции и применили насилие. Из этого не следует делать международного инцидента. Однако нашему правительству совершенно необходимо настаивать на том, чтобы недипломатические хулиганы были лишены своих дипломатических прав и убирались к дьяволу из нашей страны.
Газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн» в редакционной статье указывает, что в деле Косенкиной нет почти ни одного бесспорного факта, и общественность может выбирать, верить ли версии Генерального консульства СССР или белогвардейцам. В комиссии Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности имеются разногласия относительно ценности Косенкиной как потенциального свидетеля. Газета указывает, что такое дело могло бы быть изобретено, чтобы выставить в смешном свете расследование шпионажа в Соединенных Штатах.
В тот же день, 9 августа, наступила ясность насчет второго исчезнувшего учителя Самарина. В утреннем выпуске газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала пространное заявление, которое Самарин передал корреспонденту этой газеты накануне вечером.
Самарин действовал как обычно, как действуют все перебежчики, твердо знающие, чего они хотят. Скрылся незаметно, со всей семьей. Через неделю передал в газету заявление с критикой сталинского режима и внятно объяснил, что не хочет возвращаться. Советские дипломаты могли протестовать, но в отношении Самарина ситуация была совершенно ясна.
Вашингтон, 9 августа, ТАСС. Посол Советского Союза в Соединенных Штатах Панюшкин посетил заместителя государственного секретаря Ловета и заявил представителям печати, что его визит связан с делом Косенкиной и Самарина. Вашингтонский корреспондент агентства United Press сообщил, что, по словам представителей государственного департамента, Панюшкин обвинил Соединенные Штаты в том, что они пытаются терроризировать советских граждан, находящихся в Соединенных Штатах, и представил ноту, требующую передачи Самарина советскому консулу. Он далее обвинил фонд Толстого в том, что эта организация систематически терроризирует советских граждан, проживающих в Соединенных Штатах, с тем, чтобы предотвратить их возвращение в Советский Союз.
Американская сторона в тот момент, в 1948 году, не упустила, конечно, возможности представить происшествие в антисоветском духе. Газеты, как мы видели, встречно обвиняли в гангстерстве как раз советских дипломатов. Но пропаганда пропагандой, а американская полиция предпринимала шаги по проверке фактов.
Вашингтон. 10 августа, ТАСС. По сообщению агентства Associated Press, два агента сыскной полиции Нью-Йорка, а также представитель полиции Кларкстауна, вечером 9 августа отправились на ферму близ Волей Коттедж, штат Нью-Йорк, находящейся в руках белогвардейской организации «Фонд Толстого», откуда 7 августа бежала советская преподавательница Косенкина. Рано утром 10 августа полиция допросила руководительницу этой организации Толстую, а также ряд других лиц. Толстая утверждала, что Косенкина, находясь на ферме, ходила за покупками в ближайшие города Найек и Волей Коттедж, и поэтому нельзя говорить о том, что она находилась в заключении, как на это указывали советские официальные лица.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. В августе 1948 года секретные бюллетени ТАСС, особые закрытые письма, переводили для Сталина и его коллег взбудоражившую американскую прессу историю. Учительница школы при советском консульстве в Нью-Йорке Оксана Косенкина решила не возвращаться в СССР. Она исчезла с помощью Толстовского фонда. Неделю спустя, однако, известила консула Ломакина, где находится, и тот забрал ее. Еще через неделю Косенкина выбросилась из окна консульства, осталась жива и в больнице окончательно объявила, что хочет остаться в Соединенных Штатах.
Газеты, в первую очередь американские, о деле Косенкиной писали очень много. Помимо того, что сюжет был удобный, интрига, простор для предположений, помимо этого время было горячее. Напомню, мы уже об этом говорили в наших передачах. В США как раз шли тогда слушания об антиамериканской деятельности, разоблачение советской шпионской сети. И в тех же ОЗП, вперемешку с сообщениями о Косенкиной, помещались переводы пространных газетных отчетов о заседаниях Сенатской комиссии.
Перелистывая тома с ОЗП, я видела, что эти темы даже сильно потеснили главный сюжет начала лета 1948 года – конфликт с Тито.
Ну, кроме того, были опубликованы статьи и книги недавних перебежчиков, о некоторых мы уже успели рассказать. Алексеев, бежавший из Мексики, Петров, побывавший в ГУЛАГе, оба сообщали важные сведения о советской экономике и военно-промышленном комплексе. Бегство Самарина и Косенкиной упало на готовую почву, и неудивительно, что у журналистов появлялись версии одна увлекательнее другой.
Газета Daily News пишет, что, как ей стало известно, ФБР проводит расследование новой версии о том, что советские представители в Нью-Йорке и Вашингтоне умышленно преувеличивают важность исчезновения Косенкиной и Самарина, чтобы скрыть свои поиски еще одного исчезнувшего их сотрудника, русского, который намного важнее, чем школьные учителя. Газета Daily News добавляет, что неистовые требования советского посла Панюшкина свидетельствуют о том, что исчезнувшее лицо по своей важности может быть сравнено с шифровальщиком Гузенко, история которого привела к уничтожению русской шпионской сети в Канаде 3 года тому назад.
12 августа – это 6 дней, как имя Косенкиной на первых полосах. Тема стала было иссякать. Но тут Косенкина, проведшая эти дни в стенах консульства, снова о себе напомнила.
Нью-Йорк. Голос США. Русский язык. 12 августа. 24 часа. Стенографическая запись. Только что получено сообщение, что из окна советского консульства в Нью-Йорке выпрыгнула или выпала женщина. Полиция установила, что женщина эта, Оксана Степановна Косенкина, бывшая преподавательница советской школы в Нью-Йорке. По сообщению комиссии, Косенкина при падении из окна советского консульства была ранена и находится теперь в больнице.
Нью-Йорк. 12 августа. ТАСС. Косенкина упала во двор здания консульства из окна своей комнаты в 3-м этаже консульства и получила переломы и, возможно, повреждения внутренних органов. Консульство немедленно договорилось об отправке Косенкиной в госпиталь Рузвельта и вызвало полицию в соответствии с обычными правилами, существующими для таких случаев.
Ну уж тут история бегства советской учительницы превратилась в настоящую мыльную оперу. Газеты отыскивали все новых свидетелей ее падения из окна, ловили реплики действующих лиц, мелодраматические подробности, сообщения из госпиталя о самочувствии Косенкиной, отделавшейся сравнительно легко, учитывая падение с 3-го этажа.
А вы уверены, Оля, что мы обсуждаем мелодраму, а не настоящую драму?
Ну, не то чтобы уверена, но согласитесь, Косенкина сама на каждом шагу давала повод толковать свои злоключения, как бразильский сериал. Впрочем, тогда, кажется, этот жанр еще не существовал. Если она действительно хотела бежать, зачем писала записку консулу, дала себя увезти с фермы Толстой? Кстати, тот факт, что записка была, пресса в дальнейшем не опровергла. Сама Косенкина позднее заявляла, что Дина написала просьбу освободить ее от преподавания в школе при посольстве, при этом зачем-то распространялась о своей любви к детям. То есть сначала она с помощью сотрудников фонда Толстого организовала свое бегство. Посмотрите на ее рассказ о похищении. Там выходит, что она после загадочного укола вернулась домой, утром вышла, увидела машину, испугалась, вернулась домой, с ней пошел шофер, взял ее багаж, усадил ее в машину, и все, представьте, против ее воли и под действием какого-то снадобья. Не всякую, знаете, похищают вместе с багажом. Через неделю она вызвала консула, уехала с ним, вышла на пресс-конференцию, представила действия людей, помогавших ей бежать, как гангстерское похищение и насилие, оклеветала их в общем-то. Еще через неделю выпрыгнула из окна консульства.
Нью-Йорк. 12 августа. ТАСС. Вечерние газеты на самом видном месте публикуют сенсационные заголовки, в которых говорится, что Косенкина выпрыгнула из окна советского консульства. Газета New York Journal and American поместила на первой странице заголовок на 8 колонок. «Содержавшаяся под стражей женщина прыгает из окна Красного консульства». И подзаголовок на 3 колонки красными буквами. «Женщина стонет, оставьте меня». Газета Sun, выходящая в Нью-Йорке, поместила заголовок через всю первую страницу. «Взятая в плен преподавательница прыгает из окна Русского консульства». И подзаголовок на 2 колонки. «Госпожа Косенкина после прыжка осталась жива». По сообщению корреспондента агентства Associated Press, полиция доставила вечером 12 августа в госпиталь, где находится Косенкина, белогвардейца Зинзинова, и разрешила ему повидаться с Косенкиной. По имеющимся сведениям, Косенкина заявила полиции, находясь в госпитале, что она намеренно выпрыгнула из окна консульства и позднее попросила привести к ней ее друга Зинзинова. По словам свидетеля этой встречи, Косенкина обняла Зинзинова, который сказал ей, что американская полиция охраняет ее, и в настоящее время с ней ничего больше не может случиться.
В то же время консул Ломакин вручил американским властям ноту протеста. Представителя консульства в больницу к Косенкиной не пустили. Полиция не разрешила вице-консулу Чепурных присутствовать в качестве наблюдателя при допросе Косенкиной полиции в госпитале.
Позднее агентство United Press сообщило, что Косенкина обратилась к полиции с просьбой не допускать сотрудников советского консульства в ее палату. Как сообщают, она заявила заместителю инспектора полиции Мулинсу следующее: «Я боюсь видеть их, я боюсь их, и я не хочу видеть их».
Дальше газетам было о чем писать. Американская полиция окружила палату Косенкиной усиленной охраной, как в форме, так и агентами в штатском. Советские дипломаты заявляли, что американцы насильно удерживают советскую гражданку и не дают советским представителям защищать ее интересы. С той стороны, советских дипломатов обвиняли в насильственном удержании беглянки. Самарин сказал, что, по его сведениям, Косенкина исходно намеревалась бежать и остаться в Америке. Только 25 августа, еще почти две недели спустя, появилось, наконец, внятное заявление Косенкиной, что она не хочет возвращаться в СССР, что она не согласна с политикой Сталина. Заявление, кстати, по сравнению с выступлениями других беглецов, несколько неубедительное и путанное.
Так или иначе, американская пресса продолжала бурно обсуждать ее дело весь август 1948 года. И все это отразилось в ОЗП, где про нее каждодневно вынуждены были читать Сталин и другие руководящие товарищи. Но у нас есть сейчас возможность услышать об этой истории, так сказать, из первых рук. Вот что рассказывала сама Оксана Косенкина нашему радио 9 лет спустя после своего прыжка на Манхэттен.
Я была в школе 2 года. Оксана. Я преподавала химию, и физику, и географию физическую. Большую нагрузку я несла. И когда я туда приехала, то дети не были подготовлены за целый год. Да и они не имели программы, проведенной по всем этим предметам. И я в течение 2 месяцев их подготовила, они сдали экзамены. Я не имела друзей в Америке. Я не знала ни одного английского слова. Но я видела жизнь своими глазами.
Ну да.
И мне было тяжело, я не знала, что делать.
Понимаю.
И потом я уехала из России. Я написала в анкете в НКВД, что мой муж умер на Украине в 1927 году.
Вы скрыли, что он был репрессирован, и боялись, что это обнаружится.
Они его арестовали в 1937 году и в одну ночь расстреляли.
А как относился к вам, Оксана Степановна, ваш бывший начальник здесь, советский консул Ломакин, который потом обманул вас, чтобы заманить в консульство?
2 года я старалась его понять, как человека.
Но вы знаете,
он никогда не интересовался.
Вы слышали, что он сейчас где-то работает, кажется, в этом госбезопасности, чуть не начальник отдела Ломакин.
У него нет души.
Вот поэтому нет.
Он ее давно утерял.
Что же он вам говорил тогда в консульстве?
Он сказал, что когда дети пришли все на пароход и не увидели меня на пароходе, победа, они все плакали, и его лично дочь, которая девочка была в 4-м классе, 10-летки, плакала. Они не знали, что со мной случилось.
Чудом спасшаяся после падения Оксана Косенкина пережила в США Сталина, получила американское гражданство и долгое время еще продолжала обличать сталинский режим.
Практически 2 существующих ныне тома архивных дел с бюллетенями ОЗП наполнены вперемешку, конечно, с другими темами, сообщениями о Косенкиной. Потом умер Жданов, и интересы западной прессы переместились на него и перестановки в советской верхушке.
В заключение хочу сказать еще об одном косвенном следствии дела Косенкиной. Оно описывается в литературе, посвященной западному радиовещанию на Советский Союз, но не точно. Утверждается, что именно сообщения «Голоса Америки» о побеге Косенкиной положили начало советскому глушению западных радиопередач на СССР. На самом деле оно началось раньше. Глушить голос Америки стали еще в феврале 48-го. Но представьте себе стареющего Сталина. В августе-сентябре того же 48-го, вынужденного каждодневно читать про какую-то неизвестную ему немолодую училку, выбросившуюся с третьего этажа и чудом после этого спасшуюся. Сталин и без того читал много агентурных сообщений с Запада, которые сам и заказывал. Про троцкистов и белых эмигрантов, про перебежчиков, солдат, дипломатов и шпионов. Читал и ценил выкрадываемую для него переписку бывших российских дипломатов, того же Бахметьева, к примеру. Но два тома про какую-то поносящую его с госпитальной койки учительницу – это было слишком даже для такого усидчивого читателя, как Иосиф Виссарионович. И это не могло не повлиять на его решение о западном радиовещании. К марту следующего года Совмин СССР принял генеральное решение об организации заглушения радиостанций, ведущих антисоветское вещание. А это, в свою очередь, повлияло на расширение финансирования этих самых радиостанций. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче использованы записи из фонархива Русской службы радио «Свобода» и документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Дмитрий Налитов, Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».